Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Вопрос о судьбе усыпальницы вождя мирового пролетариата затронул сегодня в интервью российской газете управделами президента Владимир Кожин, признав, что хотя некрополь на Красной площади – это нонсенс, тем не менее больную тему перезахоронения тела Ленина можно решить только на всенародном референдуме, а до тех пор ничего трогать нельзя. Об исторических поворотах данного сюжета говорим с председателем правления благотворительной организации сохранения мавзолея Ленина Алексеем Абрамовым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Удивило ли вас возбуждение этого вопроса вдруг в канун парламентских выборов?
Нет, не удивило. Мне кажется, это даже естественно в канун выборов, и особенно в канун 90-летия Октябрьской революции, эта тема поднимается. Но честно скажу, что заявление управделами президента на меня произвело хорошее впечатление. Я считаю, что это заявление мудрого государственного деятеля, и в нем сквозит забота о сохранении исторического памятника нашей страны. И даже больше скажу, мне кажется, что управделами президента озвучил мнение самого Владимира Путина. Честно говоря, мне пришлось однажды на банкете в честь Дня Победы разговаривать с президентом на эту тему. Я подошел к нему и сказал: Владимир Владимирович, ветераны, благодарны вам за то, что вы защитили мавзолей Ленина, и на одной из пресс-конференций сказали, что вы против выноса тела Ленина из мавзолея. Путин пожал мне руку, естественно, всем пожимал на этом приеме, и сказал: в вашем духе, в вашем духе. Что-то он еще говорил, но заиграл оркестр, запел хор, и я, честно говоря, не расслышал. Таким образом, мнение президента и заявление сегодняшнего управделами президента совпадает, и это очень отрадно.
Рой Медведев, писатель, историк, бывший народный депутат СССР, считает любую дискуссию неуместной.
То, что сегодня подняли вопрос о мавзолее, это совершенно не время и неправомерное обсуждение этого вопроса. В стране сейчас идет предвыборная кампания, запрещено проводить референдумы в год выборов. Я лично всегда высказывался против переноса тела Ленина на кладбище и против изменения статуса мавзолея. Мы должны жить с той историей, которая у нас есть. Мы должны хранить те памятники истории, которые у нас есть. Мы должны хранить мощи святых, беречь могилы правителей страны, 15-го, 14-го, 13-го, 18-го веков, какими бы они ни были, когда находятся кости царя, расстрелянного под Екатеринбургом. Это нужно достать, провести экспертизу, достойно захоронить. Как и захоронить павших воинов, если они достойно не захоронены. Но переносить уже существующие памятники и кладбища, как это сделали в Эстонии, ничуть не умнее это делать захоронениями в Москве.
В свое время именно Съезд народных депутатов СССР поднял этот вопрос. Депутаты Корякин, Марк Захаров. Вот какова была их аргументация?
Корякин – это, вообще-то, честно говоря, клеветник номер один. Выступил на съезде народных депутатов. Что он сказал? Говорит: товарищи, мы же забыли, что Владимир Ильич-то завещал похоронить себя рядом с матерью на Волковом кладбище, а мы забыли. Ай-яй-яй, какие же мы нехорошие! А ведь я где-то читал, от кого-то слышал, что вот Владимир Ильич хотел там покоиться на Волком кладбище. Давайте выполним его волю, его желание. Но это была сказка Андерсена. Никто такого желания Ленина не слышал, не видел, ни родственники, ни ученые. Никогда подобного завещания Ленина не слышали. Это была фальшивка века. И Корякин, если он войдет в историю, то, видимо, не как литератор, а как вот автор этой гнусной фальшивки.
Марк Захаров говорил, что там был буфет во времена зимних праздников. Тоже, что это не совсем было такое намоленное место.
Марк Захаров, он много чего говорил. Он даже публично сжег партийный билет, а потом сказал, что это самый неудачный его театральный жест. Так что, если там буфет был, это я не знаю, откуда он это знает. Мавзолей – это святыня, это усыпальница. И правильно, я согласен с Роем Медведевым, что это наш общенародный культур, памятник истории и культуры. Надо относиться к нему с глубочайшим уважением и не сочинять никаких фальшивок, лжи и клеветы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вопрос о судьбе усыпальницы вождя мирового пролетариата в связи с сегодняшним интервью российской газете «Управделами» президента Владимира Кожина обсуждаем с Алексеем Абрамовым, председателем правления благотворительной организации сохранения мавзолея Ленина. Философ-публицист Виктор Аксючис, бывший народный депутат РСФСР, оспаривает саму идею референдума.
Неправомерно государственным органам решать вопрос о захоронении останков Ленина, ибо этот вопрос могут решать либо родственники Ленина, либо партия, основателем которой он был. И недостоин этот вопрос референдума общенационального. Нужно решать не на референдуме, а указом президента. А решать следующим образом. Эта мумия принадлежит коммунистам, и нужно ее коммунистам отдать. Незачем ее хранить посреди страны, посреди столицы, на Красной площади, устраивать кладбище, там, где и концерты, и парады, и все остальное. И за государственный счет на наши с вами налоги. Отдать коммунистам. Они могут либо в горках мумию эту хранить, либо в музее Ленина, как хотят, на свои партийные деньги. Я думаю, что это самое разумное было бы решение этого вопроса. И всем антикоммунистам тоже тут стыдиться нечего.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что судьбу усыпальницы вождя мирового пролетариата обсуждаем с Алексеем Абрамовым, председателем правления благотворительной организации сохранения мавзолея Ленина. Вот вправе ли решать судьбу мавзолея указом президента?
Ну, можно сказать, что согласно постановлению правительства Российской Федерации от 1174 года, Кремлевский некрополь и мавзолей взяты на государственную охрану. Далее в 1995 году указом президента Ельцина мавзолей Ленина и Кремлевский некрополь отнесены к объектам исторического и культурного наследия. И, кроме того, ранее в 1990 году на сессии ЮНЕСКО почетный некрополь и мавзолей Ленина были, как часть ансамбля Красной площади, включены в список всемирного культурного наследия. Так что Ленин, я не согласен с господином Аксючицем, принадлежит не коммунистам, он принадлежит всей России. Это создатель Российской Федерации. Это человек, подножью усыпальницы которого на параде Победы в 1945 году бросили 200 фашистских знамен как знак признательности Ленину, создателю армии-победительницы.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Будьте любезны, я бы хотел спросить вашего гостя, мог ли бы он вкратце перечислить заслуги Ленина перед российским государством?
Ну, это, наверное, не наша задача, но вот уже кое-что наш гость сказал.
Заслуга Ленина в том, что он, я даже не буду свои слова говорить, а я могу привести слова известного теолога, философа Бердяева, отнюдь не коммуниста. Он сказал, заслуга Ленина в том, что он предотвратил хаотический распад России. И, как известно, одна из заслуг Ленина в том, что он заставил имущих делиться с неимущими. То, что произошло уже при Ельцине, когда Россия потеряла больше территорий, чем по Брестскому миру, это отнюдь не говорит в пользу Ельцина. А именно, как правильно сказал Бердяев, Ленин предотвратил хаотический распад России.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот очень много литературы мы поднялись, информации мы получили по деятельности Ленина. И стало понятно, что его роль сугубо отрицательная в истории России. Потоки крови, десятки миллионов убитых, искалеченных судеб, целые семьи. И вы предлагаете сохранять эту усыпальницу. Это, по-моему, даже преступно по отношению к его бесчисленным жертвам.
Мы обсуждаем сегодняшнее интервью о правделами президента. То есть это предлагается Кремлем. Мы просто приводим различные точки зрения слова Алексея Абрамова.
Угу. Дорогой Владимир, кажется, да? Вы жертва нынешней пропаганды. Ее кто сочиняет эти сказки про Ленина? Это нынешние историки, которые пишут то, что нужно тому клану, который пришел к власти. А кто такой историки? 200 лет назад Наполеон сказал, говоря об историках и истории, с солдатской прямотой сказал, история – это проститутка, которая спит в постели с победителем. Вот эти проститутки пишут то, что вы читаете, и вы им верите. Поэтому не верьте этим клеветникам. Это не историки, это фальшивомонетчики.
Член московской хельсинской группы отец Глеб Якунин, бывший народный депутат РСФСР, бывший депутат Государственной Думы, сожалеет о том, что время упущено.
В 91-м году после победы над коммунистами, ГКЧП, можно было решить в явочном порядке. Так вот, с Железным Феликсом поступили. И тогда не было, как говорится, тела, не было бы проблемы. Но вот время упущено. Вопрос, что делать сейчас с телом? Главное, надо снять с баланса государства. Там назвали какую-то цифру мизерную, несколько миллионов всего в ведомстве охраны президента. Вот и значит, должна охранять тело. А почему надо снять? Потому что большинство налогоплательщиков, верующие люди, святыни всех религий, особенно православия, он люто ненавидел. Он сделал очень много, чтобы уничтожать храмы рядовых верующих, священников и епископов. Я удивляюсь, что Московская патриархия не требует, а даже патриарх Алексей неоднократно говорил, что не надо тревожить, многие почитают Ленина. Президент, если он уходит на самом деле, то сейчас самое время взять этот подвиг на себя и решить эту проблему наконец.
Я думаю, что президент Путин не нуждается в советах бывшего священника Якунина, а у него здравый ум. И я уже говорил, каково мнение Путина, и он мне высказал, когда я с ним беседовал. Патриарх Алексий мудро поступает, когда призывает тоже воздержаться от всяких перезахоронений. И, естественно, я слушал Якунина и вспомнил слова патриарха Тихона. Когда умер Ленин, патриарх Тихон сказал, мы, конечно, с Владимиром Ильичем идейно расходились, но я имею о нем сведения, как о человеке добрейшем и поистине христианской души. Что касается жертв и разрушений храмов и репрессий против священников, то Глеб Якунин перепутал время Ленина со временем Сталина.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, ваш гость сказал, что Владимир Ильич Ульянов сохранил Россию. Он не сохранил Россию. Вы неправильно, наверное, трактуете это все. Он разбил Россию практически, начиная с 17-го года. И продолжался до 20-го года. Россия пришла в разруху.
Наверное, намекает наш слушатель на то, что пришлось предоставить независимость Финляндии, Польше, хотя потом Сталин пытался и это компенсировать.
Нет, наш слушатель, видимо, когда говорит о разрухе, он забывает, что Россия воевала с 14 года, и разруха началась уже в Первую мировую войну. И одной из причин свержения царя, одной из причин изгнания Керенского и было то, что страна находилась в состоянии разрухи, воевала, вела бессмысленную войну. Стоял транспорт, крестьяне жаждали земли, в городах не было хлеба. Керенский ввел продразверстку, не Ленин, Керенский. И именно вот эта разруха, которая досталась большевикам, она и была спасена Лениным, который вывел страну из этой разрухи. И, как известно, уж если говорить о большевиках, они сделали Россию величайшей державой 20 века, могучей, уважаемой во всем мире, выведшей человечество в космос, избавившей мир от фашистского порабощения. Но я уж не говорю о наших великих достижениях в области искусства, литературы, науки и культуры. Не надо верить нынешним сочинителям-клеветникам.
Раз заговорили о космосе, речь же шла о целом некрополе. Там в Кремлевской стене покоятся трагически погибшие космонавты. Как вы считаете, вот в этом интервью у Владимира Кожина содержится намек на и судьбу всего вот этого комплекса?
Да, в этом я с интересом прочитал слова управделами президента о том, что некрополь в центре столицы – это нонсенс. Но, честно вам скажу, этот некрополь – это место, где похоронено 400 человек. 400 человек. И там лежат. Кто там лежит-то? Там лучшие люди России 20 века. Там наша гордость и наша слава. Там 22 маршала Красной Армии. Там 18 героев Советского Союза. Там 14 дважды героев. Там 5 космонавтов, там 3 герои, там наркомы военных лет, наркомы танковой промышленности, авиационной, судостроительной, металлургии, боеприпасов, кузнецы Победы, так сказать, которые в тылу ковали Победу. Это цвет и гордость России 20 века. Поэтому этот некрополь – это наша святыня. И если уж на него замахиваться, это значит опозорить себя на весь мир. Там 400 человек. Мы понесем сейчас 400 гробов. Куда мы их понесем? Там 50 иностранцев. Куда мы гроб? Один в Америку, другой в Англию, третий в Германию. Давайте беречь репутацию своей страны и не давать повода нашим зарубежным недругам издеваться над нами нашими такими гробокопательскими призывами. И не дай бог начать эти 400 гробов растаскивать по разным кладбищам.
Но был прецедент, вот перезахоронили Сталина по решению 22-го съезда партии. Насколько это вот удачный опыт?
Я думаю, решение перезахоронить Сталина – это закономерное решение, потому что Сталин допустил нарушение социалистической законности, преступления над невинными людьми, и не современные, так сказать, новорожденные разоблачители – большевиков, а именно партия первая осудила Сталина, сказала о его преступлениях. На 20-м съезде, на 22-м было принято решение вынести его за эти преступления, за нарушение законности с мавзолея. И это сделали. Сделали открыто, с объявлением в прессе, речи ораторов, депутатов публиковались в газете, и решение съезда было удалить Сталина, что он недостоин лежать в мавзолее именно за нарушение законности и неоправданные репрессии. Это было сделано закономерно, четко и быстро.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Помнится, мне сначала реплика, а потом вопрос, можно, да?
Да.
Помнится, у нас на оживленной дороге города висел такой плакат «Ленин и теперь живее всех живых». Юцы ехали на машинах и удивлялись. А один говорит: «А что, живые-то что, теперь мертвее мертвых, что ли?» Получается так, но это реплика. У меня в связи с этим вопрос к Алексею Абрамову. Вот скажите, пожалуйста, когда будет проводиться референдум по переносу там, или не по переносу тела Ленина, и еще... Сколько в год обходится содержание мумии Владимира Ильича Ленина, в сумме какой, в деньгах?
Да, у вас висела на главной площади цитата из поэмы Владимира Маяковского. Об остальном расскажет Алексей Абрамов.
Да, и что касается, во сколько обходится сохранение тела Ленина, об этом управделами сегодня хорошо сказал в российской газете. И он сказал, что это очень небольшая сумма. А я вам скажу больше, что с 90 1991 года государство не выделило ни рубля ученым, которые сохраняют тело Ленина. С 91 года они работали полтора года без зарплаты. Работали, как говорится, за так, оставаясь на своем посту. В 93 году уже по предложению группы историков, журналистов и общественных деятелей был создан благотворительный фонд «Мавзолей Ленина», который открыл расчетный счет в банке. На этот счет пошли деньги от трудящихся, от всех, из всех республик стран СНГ, даже из-за рубежа. И этот фонд стал выплачивать зарплату ученым, сохраняющим тело Ленина. И до сегодняшнего дня, насколько я знаю, ученые, сохраняющие тело Ленина, от государства не получают ни рубля. Ни рубля. Им помогает наша организация и ряд других фондов. Что касается, положим, расходов там на охрану, ну, этот мавзолей находится около стен Кремля, около резиденции президента. Там в любом случае будет охрана. Уберут мавзолей, не уберут, все равно будет охрана у стен Кремля. Вот. Так что говорить о том, что страдают налогоплательщики, я думаю, управделами президента хорошо объяснил эту сторону вопроса. А ученые, сохраняющие тело Ленина, они до сих пор не получают зарплату от государства.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне хотелось бы задать вопрос вот этим сторонникам, которые хотят ликвидировать некрополь. А почему они не поднимают вопрос тогда об Архангельском соборе Кремля, где похоронены последние Рюриковичи и первые Романовы? Ведь что-то им такое в голову не приходит. Мне кажется, все эти вещи – это обычные политические спекуляции, причем грязные. Благодарю вас.
Золотые слова, золотые слова.
Ну, наверное, намек-то на то, что чуть-чуть по другому обряду похоронены первые цари.
Все равно в Архангельском соборе Кремля при советской власти не тронули ни одной гробницы. Там лежат московские князья, там лежит император Петр II, святые, вроде тут Дмитрия Царевича, так сказать, убитого в Угличе, там Иван Грозный. Вот, Иван III, Иван Калита, Дмитрий Донской. Большевики сохранили все эти могилы, святыни.
Напомню, что о судьбе усыпальницы вождя мирового пролетариата говорим с председателем правления благотворительной организации сохранения мавзолея Ленина Алексеем Абрамовым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Назрани в среду вечером застрелены два милиционера. Нападавшие скрылись. Президент Франции Николя Саркози в ходе визита в Москву встретился с российскими правозащитниками из центра «Мемориал». Он, в частности, обсудил с ними вопросы свободы слова и ситуацию с правами человека на Северном Кавказе. Президент России Владимир Путин подверг резкой критике ряд стран Восточной Европы, в которых, по его мнению, происходит героизация нацистов и их пособников. Об этом Путин говорил на встрече с представителями Европейского еврейского конгресса в Кремле. Лидер прокремлевского движения «Наши» Василий Якименко назначен руководителем Государственного комитета по делам молодежи. Центр избирком России отказал в регистрации списка кандидатов оппозиционной коалиции «Другая Россия» на выборах в Госдуму 2 декабря. Отказ мотивирован тем, что «Другой России» нет в списке Федеральной регистрационной службы. В американском городе Кливленд 14-летний подросток погиб, открыл огонь в холле средней школы и ранил нескольких человек. Затем он был найден убитым. Пока не ясно, погиб ли он в перестрелке с полицейскими или покончил с собой. США призвали Турцию не вторгаться на территорию Северного Ирака, чтобы уничтожить расположенные там базы курдских боевиков. Из американских военных тюрем в Ираке с начала священного для мусульман месяца Рамадан освобождены около 1400 человек. Лауреатом Нобелевской премии этого года по химии стал Герхард Эртль, ученый из Германии, удостоенный этой награды за исследование химических процессов на твердых поверхностях.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вопрос о судьбе усыпальницы вождя мирового пролетариата, затронутый сегодня в интервью российской газете «Управделами» президента Владимиром Кожиным, обсуждаем с председателем правления благотворительной организации «Сохранение мавзолея Ленина» Алексеем Абрамовым. Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов, бывший депутат Моссовета, протестует против самого обсуждения этой темы.
Нет нужды возвращаться к вопросу, который уже давно решен для большинства граждан России. Надо уважать и свою собственную культуру, свою историю, а к тому же и позицию международных организаций. Муссирование вопроса с так называемым перезахоронением Владимира Ильича Ленина – это дымовая завеса, призванная накануне парламентских выборов буквально скрыть от общественности более важные вопросы. Вот для того, чтобы общественность не задумывалась над этими вопросами, и подбросили нам в очередной раз вопрос о мавзолее Владимира Ильича Ленина. Это нечестно, это подло, и это как-то даже, я бы сказал, нечистоплотно вот такие вещи выбрасывать в политику сегодня.
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Позвольте, пожалуйста, Владимир.
Пожалуйста.
Я хочу сказать, научное пророчество принадлежит, естественно, только Ленину. Но если мы хотим видеть Россию целыми, мы знаем, что Россия многонациональная страна и разные религии, то мы должны беречь и уважать Ленина, иначе Россия будет расчленена. Это первое. А второе, все беды, всю вину нельзя бросить на Сталина. Это некорректно. Спасибо за внимание.
Ну да, вот косвенно обсуждаемые. Спальница Сталина тоже все-таки в пределах кремлевской стены.
Да. Золотые слова Буслипс. Ленин – это, конечно, создатель Российской Федерации, сохранивший ее единство, ее территорию. Не то, что Ельцин, который в Беловежских пульщах отдал больше пол России на разным государствам. Ну, что касается Иосифа Виссарионовича, конечно, заслуги его есть большие, отрицать их нельзя. Но есть решение 22-го съезда, и пока что оно не отменено.
Протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II, подходит к делу с церковной точки зрения.
Я обращусь для начала к самому Владимиру Ильичу. У него есть такое безобразное злобное письмо, адресованное Алексею Максимовичу Горькову, где он пишет, что «всякий боженька», в кавычках, и «всякая религия» есть труположество. А как назвать вот такой культ, когда толпы одураченных людей, ну, теперь их, слава богу, все меньше и меньше, идут поклоняться набальзамированному трупу? Это труположество в прямом смысле слова. И то, что большевики в своей псевдоцеркви, в сатанинской пародии на церковь, устроили в центре Москвы такое кладбище, это, конечно, чудовищно. Вне кладбищ хоронят только самоубийц и преступников. Поэтому чем раньше это чудовищное кладбище на Красной площади будет ликвидировано, тем будет для всей страны легче и лучше.
На такие слова мне сказать нечего. Жалко мне этого попали, как там он, священник, что ли.
Слушаем вопрос москвички Фаины Борисовны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уже в истории новейшей России делегация города Волгограда в 95-м году направилась в Великобританию, и там королеве-матери вручали награду за наше сотрудничество во время Второй мировой войны. И когда говорили о Волгограде, королева-мать сказала: «А что это за город? Я такого города не знаю. Я знаю город Сталинград». Так, например, в Париже существует площадь Сталинграда, улица Горького, как и в других многих городах. Они чтут нашу историю, а мы хотим ее, нашу историю, исковеркать. Я думаю, что те, кто сеют ветер, пожнут бурю.
Да, в Париже есть туннель Альма, где погибла принцесса Диана. Он назван в честь Крымской реки, где потерпела поражение русская армия Нахимова.
Ну что ж, мне очень приятно, что все больше и больше число радиослушателей, трезво мыслящих, выступающих в защиту сохранения наших святынь, мавзолея Ленина, некрополя, имени Сталина, Ленина. Действительно, в других странах есть площадь там Ленина, Сталина. А мы ухитрились и Ленинград переименовать. Да, ведь это позор, ребята. Собчак дал немецкое слово «Санкт-Петербург» вместо русского слова «Ленинград». Ведь если он такой ненавистник большевиков, то сообрази, что надо дать слово «Петроград». Даже Николай II с его узкими умственными способностями назвал город «Петроград». А тут, значит, вот, конечно, немцы, наступая на Ленинград, ставили на дорогах указатели своим танковым частям, по какой дороге им к Ленинграду идти, на этих указателях было написано «Санкт-Петербург». Собчак выполнил то, что не удалось немцам.
Ну, тогда был референдум общегородской. А как бы вы сформулировали вопрос референдума, если вот реализовать идею Владимира Кожина?
Я думаю, действительно, у нас вопрос, во-первых, о переименовании, об референдуме я могу сказать, что на референдуме побеждает тот, кто его организует. Что касается вопроса перезахоронения, то у нас есть до 4 статей Уголовного кодекса, которые карают за осквернение тел умерших, за осквернение мест захоронения, за надругательство и уничтожение памятников истории и культуры от 3 до 5 лет. Кроме того, у нас есть всякие попытки уничтожить мавзолей и некрополь на Красной площади, где лежат лучшие люди России, я говорю, 20 века. Это есть надругательство над 44-й статьей Конституции, которая гласит, каждый должен заботиться о сохранении памятников истории и культуры, беречь памятники и истории и культуры России.
Да, мы специальную передачу недавно посвящали в канун 22 июня, перенесли могилу героического авиаэкипажа, чтобы расширить Ленинградское шоссе в Химках. Тоже тогда поднимали вот эти вот статьи Уголовного кодекса. Слушаем москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Вот я, у меня будет небольшое, так сказать, вступление, а потом вопрос. Вот эти кремлевские лизоблюды настолько раздули или раздувают культ личности своего патрона Путина, что они лезут из кожи вон, чтобы угодить криминальной власти и православным попам. Не считаете ли вы, что халуи из Кремля хотят освободить место в мавзолее для своего кумира?
Я думаю, что, наверное, нет, но... Я с вами согласен в том, что эти вот кремлевские лизоблюды, они слишком стараются. Что касается позиции самого президента, то в начале передачи я сказал о своем разговоре с Владимиром Владимировичем по этому вопросу. И его позиция ясна. Ничего не трогать, мавзолей не трогать. Но это, естественно, пока. А что будет завтра, я не могу сказать. В всяком случае, однажды Крызлов сказал, что вопрос о решении мавзолея надо отложить до 2024 года. Будет 100 лет со дня рождения Ленина, и тогда наши потомки в более спокойной обстановке, более объективно и трезво могут решить его судьбу.
Да, тем не менее, кремлевские декораторы каждый год стыдливо драпируют мавзолей для того, чтобы вот президент не выступал под надписью или над надписью «Ленин».
Да, это инициатором был, конечно, Ельцин, когда однажды накануне парада Победы на Красной площади слово «Ленин» на мавзолее закрыли гирляндой искусственных цветов. Вот. Но, видимо, это показалось... Я как раз в это время был на этом параде, и когда кончился парад, я спустился на Красную площадь, смотрю, перед мавзолеем толпа людей, и что-то они смотрят... Я подошел, смотрю, рабочие снимают зеленую гирлянду с мавзолея с надписи «Ленин». И когда гирлянду сняли, люди зааплодировали. Это была некрасивая выходка Ельцина. После этого, значит, новые власти решили уже на трибуну мавзолея не подниматься, а на параде Победы закрывать мавзолей фанерным забором. И я считаю, это, конечно, надругательство над нашей отечественной историей. Ведь парад Победы 9 мая – это что такое? Это парад Красной Армии. Это парад армии, созданной Лениным. И вот усыпальницу создателя армии-победительницы мы трусливо закрываем фанерным забором. Не солидно, некрасиво. Тем более, честно скажу, перед мавзолеем, перед этим фанерным забором ставят дополнительные кресла. И там сидят самые уважаемые гости. Президенты Финляндии, Румынии, Венгрии, Италии. Стран, которые воевали против нас в Отечественную войну. И мы их сажаем на параде Победы задницами, извиняюсь, к мавзолею, и к Кремлевской стене, где покоятся 22 маршала победоносной Красной Армии.
Да, напомню, что долго была путаница с историческим обликом Знамени Победы. Приходилось вето президенту накладывать. Председатель КПСС Олег Шенин, бывший член Политбюро ЦК, считает, что не дело кремлевских функционеров решать этот вопрос.
Не эта вот политическая шпана, которая называет себя элитой, принимала эти решения, а принимал народ на Всесоюзном съезде. Это выраженная воля народа и признана всеми международными организациями, в том числе Красная площадь вместе с мавзолеем и с саркофагом. Это все человеческое наследие, которое охраняется в том числе ЮНЕСКО. Поэтому если им мало того уродства, которое делают они сейчас, ведущее вообще к войне практически гражданской, если им еще надо добавить дров в этот огонь, ну пусть добавляют, но в конце концов они сами будут гореть в этом огне.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня мысль о том, что некрополь не место в центре Москвы, кажется очень странной. А что касается референдума, то он никогда не будет проведен, потому что наши нынешние власти боятся референдума, не знаю, как черти Ладана, наверное. Вообще нам нужно лучше изучать свою историю. Но действительно Ленин был фигурой великой, как ни и говори. Спасибо вам.
Спасибо тебе, Петр. Золотые слова.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер, да, ваш вопрос.
Я хотел спросить. В Виннице лежит забальзамированное тело хирурга Пирогова, которая забальзамирована по его
рецепту,
да. Ведь, насколько я знаю, на Украине никто не собирается перезахоронить Пирогова.
Золотые слова. Не только не собираются. Там, когда президент Кучма был, он даже постановили, сделал создать организацию по типу вот организации врачей, сохраняющих тело Ленина, создать такую же медицинскую организацию по сохранению тела Пирогова. И несмотря на яростные протесты западноукраинских недобитых бандеровцев, убрать Пирогова из мавзолея под Винницей, убрать как москаля, украинские власти на это не пошли и не идут.
А утрачен ли уже секрет бальзамирования, или удается еще проводить подобные медицинские опыты?
Секрета бальзамирования Пирогова или Ленина фактически нет. Пирогов забальзамирован по желанию его вдовы. С разрешения Святейшего Синода забальзамирован учеником Пирогова, доктором Выводцевым, большим специалистом по бальзамированию. Бальзамирован Ленин во многом базировалось на работах Выводцева и его ученика Мельникова-Разведенкова. Некоторый секрет, может быть, составляет сама состав бальзамирующей жидкости, а сам принцип бальзамирования, он известен.
А как вот принимались решения о перезахоронении тел Георгия Димитрова или Цеденбала? По-моему, еще Агастинин это тоже покоится в такой же...
Что касается Димитрова, я думаю, это типично грязная политическая интрига новых болгарских властей. Я думаю, они сами будут об этом жалеть. Великий сын болгарского народа, великий антифашист. Вот. Так что это некрасивая история. Я был в мавзолее Димитрова, видел, вот, знаю ученых, которые работали там, сохраняли его тело. Это некрасивая история, некрасивая история. Что касается Цидентбала, видимо, точнее Чайбалсана, то монгольские власти отказались от попыток сохранить тело Чайбалсана, потому что это очень далеко от Москвы, нужны поездки ученых, москвичей туда, а монгольских врачей к нам. И было решено, согласно, так сказать, определенным, вот, в том числе и финансовым интересам, придать по его погребению тело в обычной усыпальнице, достойной многолетнего руководителя, маршала Монгольской Народной Республики. Агустин Юнета, насколько мне известно, значит, он был забальзамирован в Москве, причем трудно было это сделать, он чернокожий, и первое время состав бальзамирующий действовал на его кожу, в общем, не так, как на кожу белого человека. Да. И президент Агустин Юнета покоится в мавзолее в Анголе, но доступа к нему нет, и, по-моему, он для посетителей закрыт.
Слушаем вопрос москвича Бориса Матвеевича.
Добрый вечер, уважаемые.
Здравствуйте.
Я вопрос оказываю. Значит, вот тот самый бальзамирование, который производится, это связано с тем, что тело периодически выносится, ведут в институт, там, значит, обрабатывают, обратно вращается. Это вот сам факт, вот, что труп не дает ему покоя, что его туда или сюда возят, не является ли в какой-то мере все-таки аморальным?
Ну, я вам скажу, труп никуда не возят. Никуда не возят. Все необходимые профилактические работы делаются внутри мавзолея Ленина.
Да, фильм был у Павла Лобкова, там вот несколько было версий приведено.
Ну, фильм Павла Лобкова я видел. Он там показал совершенно другого человека в ванной с бальзамирующим раствором. Но текст такой дал, что многие телезрители, сбитые с толка, думали, что это Ленина показывает. Нет, это есть лаборатории, где производятся опыты над трупами, которые берут из моргов. Любой медицинский вуз, любой научный институт медицинский выписывает себе, я извиняюсь, трупы покойников для научных экспериментов. И Лобков показал один из таких вот случаев. Но многие поняли, что это речь идет о Ленине, это ошибка.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, я слышал, что по поводу мозга, что там все засекречено, что там нарезаны, специально препарированы, и вот никак не мог узнать, где и что. В общем, интересно, задаю вопросы, но нигде ничего не читал об этом.
Ну, это не совсем вопрос по нашей теме, поскольку мозг Ленина хранился и был передан в институт мозга. Насколько мне известно, ныне институт мозга ликвидирован, а мозг Ленина передан ученым, которые сохраняют тело Ленина.
Слушаем вопрос москвички Людмилы.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я, во-первых, хочу благодарность радиостанции и вам, Владимир, по поводу прекрасного гостя и товарищу господину Абрамову сказать величайшее спасибо за такой великий...
Ваш вопрос, Людмила.
Думаю.
Ну, спасибо, Людмила.
По поводу референдума, можно?
Да.
Вот скажите, у меня такое впечатление после всех референдумов, которые были и не были, которые должны были быть. Вы знаете, это такое двоякое чувство. Во-первых, мы уже знаем результат референдума по опросу сохранения.
Ну, Людмила намекает, что не ждут ли итоги вот этого референдума, судьба итогов референдума о сохранении Единого Союза марта 91 года?
Ну, вполне все может быть, но как я сказал, что обычно побеждает на референдуме тот, кто его организует.
Ну да, но она имеет в виду, что тогда организовал Михаил Сергеевич Горбачев, проголосовали за сохранение Союза, а через полгода Союза-то и не стало.
Это беспринципность нынешних политиков.
Историк Станислав Думин, геральдмейстер Российского императорского дома и зав. Отделом Государственного исторического музея, предлагает не спешить.
Тот мавзолей, который нас водили пионерами, это было типичное идолопоклонство, ну, такой вот мощи, заменяющей мощи святых, ну, символ этого режима. Время прошло, и, в общем-то, так к тому, что там лежит, не относится даже и члены КПСС. То есть какая-то острота восприятия этой проблемы, на мой взгляд, пропала. Ну, наверное, еще живые люди, для которых все-таки это не просто исторический экспонат, а почитание, ну, таких, в общем, меньшинство. Соответственно, вопрос о том, хранить или не хранить, это не имеет массового интереса к этому. Но, конечно, сам мавзолей – это тоже уже памятник архитектуры. Первоначальное мумифицирование связано было не с желанием, чтобы все могли посмотреть на покойника, а чтобы сохранить его для будущей жизни. Ну, я не знаю, мне кажется, что, конечно, само по себе созерцание покойников – это не очень интересное занятие. И, может быть, вот с этой точки зрения нет особого смысла даже сохранять как исторический памятник. С другой стороны, в это вбухали огромные средства. И, в общем, я как музейщик, я вот интересный экспонат.
Слушаем москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Единая Россия хотела бы, конечно, через этот труп пригласить всех коммунистов голосовать за Единую Россию. Понятно. Сам труп и сама личность Ленина никакой исторической ценности не представляет. Он как вор прорвался в Россию в запломированном вагоне. И неграмотную Россию повернул туда, куда нужно определенной этнической группе. И она их повернула.
Намекает наш радиослушатель, что Владимир Кожин хочет переманить голоса избирателей коммунистического электората на сторону Кремля.
Ну, мы уже, по-моему, на это подобный вопрос уже отвечали. Мне жалко время тратить на этого человека.
Слушаю москвича Петра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы сделать маленькую ремарочку. Мне кажется, что господин Абрамов как-то очень некорректно трактует историю. В том смысле, что мы вот все, я всегда тоже причисляю к людям, которые хотели бы не видеть мавзолея на Красной площади, что мы все вот отрицаем историю, а Ленин и же с ними, они все прямо к нашей истории относились с таким пиететом, что просто вот им за это мавзолей поставить. Но мавзолей, тем не менее, я бы трогать не стал, потому что историю, вот если бы мы его в свое время не дали бы ему к власти прийти, вот тогда бы можно было спокойно его похоронить и забыть о нем. А вот так как дали, снявши голову, по волосам не плачет.
Согласен, что надо беречь нашу историю, особенно то, что связано с Красной площадью. Ведь идешь по Красной площади и видишь кресты на соборах церквей, красные пятиконечные звезды на кремлевских башнях, видишь двуглавых орлов над историческим музеем и чувствуешь какую-то мелодию, чарующую музыку веков. Здесь, как сказал поэт Языков, здесь нашей славы, здесь нашей истории хранят нашу славу золотые главы церквей. Прекрасно сказано, и далее Кремлевская стена и собор Василия Блаженного, исторический музей, ГУМ, лобное место, мавзолей. Это же волнующая летопись истории России. Это уникальный памятник, олицетворяющий связь времен и великих деяний наших великих предков и современников. И уничтожать эту летопись, эту каменную книгу веков, это варварство, это осквернение исторической памяти народа.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Создание фараоновских мавзолеев в христианской стране, да, это, конечно, идолопоклонство. Только дело в том, что все тоталитарные режимы именно на идолопоклонстве держатся. Так что при нынешнем режиме никакой перенос телу Ленину не грозит.
Затронул еще Владимир Кожин тему вообще, что не оформлен ритуал при захоронении первых лиц государства. Как вы к этому относитесь?
Ну что ж, я думаю, надо вырабатывать этот ритуал. Что касается нашего христианского государства, как говорит уважаемый Николай, он забывает, что у нас мусульманов полно. Калмыки-буддисты, буряты-буддисты. И бурлящий Кавказ, это не просто для них это Россия, это не христианское государство, как считает Николай. Наша Великая Россия – это многонациональное и многоконфессиональное государство. И надо уважать, конечно, и веру друг друга, и нацию друг друга. Тогда будет единство и величие России. И Ленин выступал, как известно, он был и националист, и интернационалист. И в этом его большая заслуга по спасению России от распада и развала, чего не смогли сохранить Россию его наследники, так называемые, в 91-м году.
Ощутили ли вы вот колебания Кремля по сегодняшнему интервью Владимира Кожина? И считаете ли вы, что эта проблема будет поднята ближе к 90-летию октября, вот через месяц?
Ну, поскольку позиция Путина мне, и не только мне, и другим известна, и я с Путиным говорил в Кремле на банкете на эту тему, мне кажется, управделами озвучил позицию президента. Она не изменилась. Мавзолей не трогать. Не трогать. Управделами сказал, пока это не время. Ну, время покажет, время покажет. Время покажет.
Спасибо. Напомню, что вопрос о судьбе усыпальницы вождя мирового пролетариата затронул сегодня в интервью российской газете управляющий делами президента Владимир Кожин. Он признал, что хотя некрополь на Красной площади – это нонсенс, тем не менее больную тему перезахоронения тела Ленина можно решить только на всенародном референдуме, а до тех пор ничего трогать нельзя. И об исторических поворотах данного сюжета мы беседовали с председателем правления благотворительной организации сохранения мавзолея Ленина Алексеем Абрамовым. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.